Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. Вначале о том, что вы услышите в ближайшем часе на волнах «Радио Свобода». Сначала исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно отметить годовщину первой выставки художников-передвижников, день рождения джазового трубача Кларка Терри, юбилей поэзоконцерта эго-футуристов и многих других выдающихся событий. Далее в нашем эфире программа Мумина Шакирова «Формула кино». Грузинский кинематограф глазами кинорежиссера и сценариста Ираклия Кверикадзе. Во второй половине часа передачи читаем журналы. В этом году вышел в свет первый номер журнала «Станиславский», а всего вышло уже три номера этого издания. У нас в гостях главный редактор журнала Ольга Галахова. Опасности предрождественского сезона и что думает лучший друг человека о своем владельце. Это тема передачи нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город большого яблока». Об этом в конце часа. Итак, примерно через 6 минут в эфире программа «Формула кино», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Декабря 1871 года в Петербургской академии художеств открылась первая выставка художников-передвижников. Представлены были картины «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Петр I допрашивает царевича Алексея» Николая Ге, портреты писателей работы Ивана Крамского, в общей сложности 47 произведений. Выставка имела большой успех. Вместо академизма реалистические пейзажи, пронзительные жанровые сцены, галерея русских бытовых типов. Товарищество передвижников, первое в России вольное творческое содружество художников-демократов, ставило целью познакомить с тем, что тогда считалось реалистическим искусством.
12 декабря 1977 года в возрасте 92 лет скончалась вдова бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля, леди Спенсер Черчилль. В автобиографии Черчилль писал: «Моим самым выдающимся достижением в жизни было то, что я смог уговорить мою будущую жену выйти за меня замуж». Не только Черчилль, но и Советский Союз был многим обязан Клементине Черчилль. В годы Второй мировой войны она собрала почти 8 миллионов фунтов стерлингов в фонд Красного Креста, предназначенный для СССР. В 1945 году, когда она посетила Москву, ей вручили золотой знак почета и орден Трудового Красного Знамени. В День Победы Сталин подарил леди Черчилль золотое кольцо с бриллиантом. С началом Холодной войны о заслугах Клементины Черчилль больше не вспоминали.
Декабря 1913 года во Флоренции найдена Мона Лиза Леонардо да Винчи, похищенная из Лувра 2 годами ранее. Виновным оказался художник Виченцо Перуджи. Перуджи был арестован в тот момент, когда собирался продать полотно торговцам-антиквариатам. Перед тем, как отправить картину обратно в Лувр, Мону Лизу на неделю выставили на обозрение публики во Флоренции, городе, где Леонардо написал свой шедевр.
14 декабря 1920 года в Сент-Луисе родился выдающийся джазовый музыкант-трубач Кларк Терри.
15 декабря 1806 года войска Наполеона вошли в Варшаву. Это был следующий шаг его кампании против России, начавшейся за год до этого. Завоеванная у Пруссии Польша должна была стать буфером против наступления русской армии. Осенью 1806 года император Александр I направил против французов еще 100 тысяч русских солдат. Пережившая в XVIII веке три раздела, Польша встретила французов восторженно, поверив Наполеону, который обещал полякам восстановить независимость. В Познане французскому маршалу Даву устроили триумфальный прием. В благодарность освободителям поляки организовали ополчение – 30 тысяч человек. Однако другой наполеоновский маршал Лан писал императору, что толку от поляков ждать не приходится. Они склонны к анархии, и ничего прочного у них создать невозможно. После Тильзитского мира Наполеон образовал Великое герцогство Варшавское.
16 декабря 1934 года арестованы бывшие высокопоставленные партийные руководители Лев Каменев и Григорий Зиновьев. Их арест последовал за убийством Кирова, с чего начался большой сталинский террор. 22 декабря «Правда» опубликовала сообщение о якобы подлинных виновниках убийства Кирова, так называемом «Ленинградском центре» и «Зиновьевцах». После процесса по делу об убийстве Кирова Каменева и Зиновьева поместили в Верхнеуральский изолятор. В августе 1936 года в Москве состоялся открытый судебный процесс по делу так называемого «Объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра», и обвиняемые 16 человек, в их числе Каменев и Зиновьев, были приговорены к казни.
17 декабря 1913 года в Петербурге в зале Тенишевского училища прошел поэзо-концерт эго-футуристов, предваренный теоретическими выступлениями. Петербургская газета писала: «Публика, очевидно ожидавшая эксцессов, зевала, аплодировала, прерывая ораторов на полуфразах и вообще вела себя по отношению к лекторам весьма враждебно». Когда на эстраду вышел господин Крученых, ему начали неистово аплодировать. Поэт-футурист прочел нечто непонятное. Не то стихи, не то импровизацию безумного бреда. В заключение он заявил: «Я протух». Публика огласила зал криками неистового восторга. Поэта вызывали и хлопками, и стуком, и дикими криками.
Вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Киностудии, расположенные ранее во времена Советского Союза в столицах союзных республик СССР, порой давали удивительные культурные и художественные явления. В частности, во многом лицо грузинского искусства определяло продукцию студии «Грузия Фильм». Каков же сегодняшний день грузинского кино? Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Грузинскому кино почти 100 лет. Одной короткой передачи тут не отделаешься. Только перечисление имен больших режиссеров и их талантливых картин займет массу времени. Важно упомянуть, что в отличие от других имперских окраин, кинематограф на родину Шата-Руставели пришел очень рано, в начале 20-го столетия. Именно здесь был снят первый в мире полнометражный документальный фильм «Путешествие грузинского поэта Акакия Церетели в Рача-Личхуми» режиссером и оператором Василием Амашукели в 1912 году. Но оставим хронологию историкам, обратимся к известному художнику и вместе с ним совершим путешествие в страну бесконечных застолий, философских притч, семейных интриг и беззаботных весельчаков. Мой собеседник – кинорежиссер Ираклий Квирикадзе, взявший на себя смелость определить жанровые приоритеты грузинского кино.
Это не случайно, что грузинский кинематограф, ну, если можно так сказать, родил определенный жанр, трагику-комедию такую. Все известные в памяти фильмы – это фильмы не чисто реалистичные, они несут в себе поэтику, они несут в себе, с одной стороны, комизм, и в то же время драматизм. Вот такой вот. У меня огромное количество историй. Я человек, родившийся в Грузии. Грузия, начиная от застолья и кончая бытом, чуть-чуть была такой, несла праздник, что ли. Действительно, фильмы Тенгиза Абуладзе, фильмы Резо Чхеидзе, фильмы Ланы Гогоберидзе, братьев Шенгелая, Эльдара, Георгия Шенгелая, фильмы уже Миши Кобахидзе. Картлос Хотивари был такой замечательный режиссер, который, ну, вот рано ушел из жизни. Фильмы моего друга Сосо Чхеидзе, который снял совершенно фантастический фильм о пастухе Тушетии, тоже ушел из этой жизни. И вот фильмы дальше, как бы более такого уже к нашему времени ближе, поколению Нана Джорджадзе, Тимур Баблуани, себя я причислю, так сказать. Нет. Саша Рихвиашвили, совершенно фантастический режиссер. Просто преступление, что он сейчас не снимает фильмы. Все они, хоть и отличаются друг от друга, но все равно как бы вот на какой-то одной такой основе, что ли, национальной. Фильмы такие, с одной стороны, серьезные, с другой стороны, лукавые, ироничные, метафоричные, притчевые. Вот это разрабатывалось в грузинском кинематографе. Этим он был известен, этим он был знаменит, этим он вызывал интерес всюду в мире. Недели грузинского кино в ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, они были, ну, по всему миру, так сказать. Мне приходилось, если уж где-то бывать, может быть, даже вот после вот этого жесткого такого прессинга 70-х, 80-х и уже ближе к 90-м, какое-то маленькое движение происходило, поэтому там неделя грузинского кино в Париже, неделя грузинского кино в Италии, неделя грузинского кино в той же Швейцарии, неделя грузинского кино в Испании, в Америке. Это вот был такой как бы взлет, после чего, в общем-то, уже в начале 90-х и дальше с тем, как вот распался, разрушился как бы Советский Союз.
Ираклий Квирикадзе ворвался в советский кинематограф со своей знаменитой короткометражкой «Кувшин», снятый в 71 году по мотивам одноименной новеллы итальянского писателя Луиджи Пиранделло. Место действия автор перенес в Кахетию. Главный герой картины, увлеченный своим любимым делом, виноградарь. Однажды, залатав пробоину в огромном винном сосуде, мастер неожиданно застрял в нем. Так творец превратился в заложника. Единственный выход – разрушить созданное и вырваться на свободу. Бытовая история незаметно превратилась в философскую притчу. Почти все выпускники ВГИКа тех лет прошли эту школу короткометражного кино.
Это было конец 60-х годов, начало 70-х годов. Такой целый десант. Почти что за 2-3 сезона, значит, вернулись к себе на родину, и тогда не было возможности делать полнометражные фильмы, потому что студия не могла сразу принять 10 новых авторов, когда там уже творила старая гвардия. И был расцвет грузинского короткометражного кино. Чуть-чуть до меня сделал Миша Кобахидзе в свое время знаменитейшие короткометражки. Они такие немые, пластичные. Сам он играл всегда главные роли. Таких три маленьких шедевра: «Свадьба», «Зонтик» и «Музыканты». Миша Кобахидзе, который вот как-то так чрезвычайно громко начал, а потом замолчал. И вот прошло огромное количество лет. Сейчас он живет во Франции. Там снял одну короткометражку еще в своем же стиле. Но жалко, что Миша Кобахидзе, гигантского таланта человек, вот долго-долго молчит. С легкой руки Миши Кобахидзе, о котором я заговорил, это был какой-то толчок и руководство к действию. Все мы, я в том числе, Сосо Чхеидзе, замечательный режиссер, Гела Канделаки, я могу перечислять еще фамилии, каждый из нас стал делать вот, ну, свою первую короткометражку, и вдруг пошла такая, как бы, ну, тогда был Советский Союз, пошла такая волна грузинских короткометражек. она стала заметным таким киноявлением. Об этом явлении заговорили, фильмы стали посылаться на международные фестивали. В то время получить приз где-то там в Европе, в Америке или еще где-то считалось, ну и сейчас тоже считается, но тогда это был какой-то особый такой прорыв. Я хочу сказать, что это эпоха, теперь уже надо говорить, была какая-то дружба. Во-первых, была дружба с российским кинематографом. Да, были чиновники, был, так сказать, режим коммунистический, но все равно вот такое братство и содружество, и такое переливание, что ли, сообщающиеся сосуды, они были очень действенны. С сегодняшнего дня, когда глядишь на это время, кажется, что это какая-то золотая пора такая была, что ли. Конечно, были бесконечные обиды, что вместо тебя кто-то ездит на фестиваль, там, или же, предположим, там Госкино не додает денег, или же какой-то цензор приезжал ко мне на съемочную площадку, когда я снимал фильм «Пловец». То бесконечно что-то такое, почувствовав, что я делаю какую-то не ту картину, приезжали, значит, люди, они назывались там редакторами, еще кем-то, еще, в общем, инспектировать бесконечно. А снимал я, да, в общем-то, изрядно такое едкое кино, которое потом очень громко прозвучало всюду на территории СССР, хотя оно как бы было запрещено, было гонимо, но тогда было такое понятие киноклубы, и я был постоянным гостем.
Ираклий Перекадзе сегодня успешный сценарист. Сюжеты чаще всего черпает из собственных наблюдений, а приключений и смешных историй на его долю выпало немало. Даже старые обиды давно превратились в забавные воспоминания.
Я снял фильм такой «Городок Анара». Это был мой, если не ошибаюсь, первый полнометражный фильм, но вот в то самое время, где-то в середине 70-х годов. Я люблю эту картину, она получила много международных призов, где я не был ни на одном фестивале. Но вот как-то так получилось, что фестиваль «Локарно» зазвал именно меня, но вместо меня поехал чиновник Госкино из Москвы. Картины посылались из Госкино союзного и сопровождали, значит, привычным делом, значит, не ехали режиссеры, а ехали какие-то работники Госкино, значит, там замечательно проводили время, мало интересовались тем фильмом, который они везли, значит, обычно же есть такое фестивальное понятие, лоббировать там, как-то продвигать фильм, что-то такое вокруг него создавать. Нет, да, вот я знаю, что поехал мой фильм «Городок Анара» в Локарно. Это был август месяц. До последнего момента я верил, что я еду. То ли 76-й, то ли 77-й. Немножко затрудняюсь сказать точно. Но было очень любопытно то, что я, невероятно расстроившись, потому что Швейцария, Локарно, от того, что мне сказали в последний момент, нет, ты не едешь, я уехал в горы и блуждал в горах Тушетии. Вот это изумительные совершенно пастушечьи места. Пару недель там, значит, как бы, ну вот, немножко отдышался, отошел от этой обиды, злобы, попал в такую нирвану, в прелесть альпийских лугов, там в августе месяце шел среди ледников, вернулся вниз, в долину, там живут мои родственники, я такой, как бы, заросший, грязный, первое, что сделал, помылся, потом, значит, было застолье, где я отравился, и вот неэтичный момент начинается здесь, отравившись за столом, я рванулся в садовую туалетную будку. И там на ржавом гвозде газета, разорванная на мелкие кусочки. Я беру листок, и что вы думаете, что я читаю? Вчера закончился в Локарно международный фестиваль, и российская картина режиссера Ираклия Перекадзе получила серебряного леопарда. А я в очень специфичной позе человека с расстроившимся желудком, значит, в огороде, значит, в этой будке, вдруг закричал, не знаю, успел ли я затянуть вверх штаны, но с криком «Победил!» В общем, вот видите, вот, это очень типичная картинка, хоть она и комическая, так сказать, и не совсем этичная, но так или иначе очень типичная для того времени, как режиссеры проводили время в туалетных будках, а их фильмы получали призы, и призы эти попадали в руки совершенно безразличным, так сказать, чиновникам в черных траурных костюмах, так сказать, которые выходили на сцену.
Своими воспоминаниями о грузинском кино и о своей молодости делился кинорежиссер и сценарист Ираклий Перекадзе. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
программу «Формула кино», как обычно, подготовил наш коллега Мумин Шакиров. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Вокалистка суперпопулярной в 90-х годах прошлого века ирландской группы «The Cranberries» Долорес О'Риордан практически завершила работу над своим дебютным сольным альбомом. Пластинка получила название «Are You Listening?». Ее премьера назначена на 8 мая будущего года. В апреле первый сингл из этого альбома появится в эфире музыкальных радиостанций. Больше никаких подробностей о сольном дебюте Долорес О'Риордан не сообщается. Последний на сегодняшний момент альбом группы Cranberries «Wake Up and Smell the Coffee» «Проснись и почувствуй запах кофе» был выпущен в 2001 году. В 2004 году музыканты группы Cranberries официально объявили, что уходят в бессрочный творческий отпуск. После чего Долорес О'Риордан записала музыку к паре фильмов, спела дуэтом с итальянским исполнителем Цукера, однако все эти работы не смогли достичь уровня популярности ранних работ Cranberries.
Группа «Cranberries» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ольга Галахова, ответственный редактор журнала «Станиславский». И еще одно объявление. Сегодня в 22 часа 7 минут в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточит внимание на экономической ситуации в мировом плавании и проблемах российских экономических проблемах спорта. Итак, слушайте «Радио Свобода».
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях стали 54 человека. В ночь на субботу погибли 43 пациентки и две сотрудницы Московской наркологической клиники. Более 10 человек пострадали, и вечером того же дня загорелся психоневрологический интернат в Кемеровской области. Погибли 9 человек, 15 госпитализированы. В обоих случаях, по мнению следствия, речь идет о поджоге. Сегодня Международный день прав человека. Во многих городах России проходят акции протеста и митинги. В Москве на съезде правозащитников глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить свои усилия в борьбе за права человека. Власти Москвы запретили сегодня партии «Яблоко» провести экологический марш по Тверскому бульвару. Более 1500 сторонников коммунистов собрались сегодня на Триумфальной площади. Участники акции протестовали против роста цен. Марина Литвиненко считает, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Об этом она сказала в интервью британской газете. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Беларуси, а также увеличении финансирования белорусских независимых средств массовой информации. В Приднестровье сегодня избирают президента. По опросам, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе сегодня проходит референдум по новой конституции. Азербайджан назвал референдум незаконным. В столице Ирака, Багдаде, убиты 9 местных шиитов. Вооруженная группа атаковала 2 дома, где жили шиитские семьи.
В эфире «Радио Свобода», программа «Читаем журналы». Я напомню, что минут через 20 на волнах «Радио Свобода» вы услышите очередной выпуск передачи «Город Большого Яблока». Ее подготовил Владимир Морозов, наш корреспондент в Нью-Йорке. В частности, он попытается предостеречь вас от опасностей предрождественского сезона. Ну а сейчас, как и было обещано, в эфире «Радио Свобода» передача «Читаем журналы». Сегодня в гостях у программы «Читаем журналы» Ольга Галахова, ответственный редактор журнала с громким именем Станиславский. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю, что задать наши гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России. Ну, а мы переходим к беседе о журнале «Станиславский», тираж которого 15 тысяч экземпляров, в котором насчитывается 62 полосы и выходит который ежемесячно, начиная с нынешнего 2006 года, в свет вышли уже 3 номера издания. Первый вопрос к Ольге Галаховой таков. Ольга, ваш журнал, насколько я понял, это приложение к независимой газете. Каковы ваши отношения с, так сказать, с метрополией, то есть с редакцией НГ? Влияет ли руководство на политику журнала? Есть ли, так сказать, творческое руководство?
Какие отношения с метрополией? Метрополия, собственно, придумала этот журнал. И мы с Григорием Заславским, мы, так сказать, у нас двоевластие, предложили, например, около 50 названий, но в результате главный редактор Татьяна Кашкарева предложила свое название. Это название «Станиславский». А влияет ли независимая газета в творческом отношении? Нет. То есть поставлена изначально задача была, какой бы хотелось видеть журнал. И пока, собственно, вот такого, чтобы был снят материал или было жестко указано на то, что нужно такой-то материал поставить, совершенно нет. Есть задача сделать культурный глянец. А вот, собственно, на территории как бы сделать журнал о театре на территории культуры, но вместе с тем глянцевой.
Ну, поскольку глянец иной раз бывает вполне органичной частью культуры, то ничего с этим не сделаешь, и плохого, наверное, тоже ничего нет. Ну, задача поставлена, нужно выполнять, да, как говорят в армии. Спасибо. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Станиславский» мы попросили нашу коллегу Лилю Пальвелеву.
Не припомню случая, чтобы российское периодическое издание назвали по имени одного человека, пусть даже такого знаменитого, как Константин Сергеевич Станиславский. И это заинтриговывает. В редакционной статье самого первого номера находим обоснование, цитирую. «Чем или с кем ассоциирует мировое сообщество театр в нашей стране? Что мы дали миру? Конечно, Станиславского. Им созданный великий театр, его учение. Почему в Японии может выходить журнал «Достоевский», а у нас не может выходить журнал «Станиславский»?» Станиславский – символ живого театра, всего самого интересного, что случается в театральном искусстве, говорят о своем журнале издатели. Самого интересного действительно много на страницах 3 первых выпусков. Во-первых, журнал качественно и богато иллюстрирован, что немаловажно для издания, посвященного зрелищам. Помимо фотопортретов людей театра и снимков со спектаклей, здесь воспроизводятся рисунки и гравюры из самых разных собраний, в том числе библиотеки Союза театральных деятелей. Во-вторых, и это, наверное, самое главное, тут встречаются большие статьи и подборки статей средней величины обобщающего характера. Таков цикл, озаглавленный «Ледниковый период. Великая иллюзия зимы», где в самой увлекательной форме рассказывается о том, как на сцене создается зимний пейзаж, вплоть до спецэффектов, снегопада, метелицы и скрипа снега под ногами. Еще ценно то, что в журнале уделяют внимание знаковым деталям, частностям, будь то вееры Ермоловой или загадочная надпись «Стыдно» на стене одного из театров. «Станиславский» – это театральное приложение к независимой газете. наши страницы могут пожелтеть только от длительного хранения. Это рекламный слоган независимый. Хорошо бы так. Однако с огорчением встречаешь в журнале интервью с известным стриптизером, надумавшим попробовать свои силы в драматическом театре, сюжет о пародисте Максиме Галкине, да и без мнения такого ньюсмейкера, как начальник управления пресс-службы президента, полагаю, вполне можно было бы обойтись. Редакции журнала «Станиславский» хочу задать три вопроса. Первый. В каждом номере есть рубрики, посвященные основоположнику. Не опасаетесь ли вы, что наступит время, когда запас такого рода материалов будет исчерпан? Что вы станете тогда делать? Второй. В России немало специализированных театральных изданий. Одни более успешны, другие менее, но они есть. Чем ваш журнал принципиально отличается от них? Третий. В Станиславском не встретишь даже простого упоминания провинциальных театров. Отчего вы решили ограничиться одной лишь столицей?
О журнале «Станиславский» рассказала Лиля Пальвелева, а Ольга Галахова, ответственный редактор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а пока предлагаем Ольге Галаховой ответить на вопросы Лили Пальвелевой. Напомню, что первый вопрос звучит так. В каждом номере есть материалы, посвященные основоположнику, то есть Станиславскому, напомню от себя. Не опасаетесь ли вы, Ольга, что этот запас будет исчерпан, и что же вы станете тогда делать?
Совсем не опасаюсь.
Вы должны сказать, как в «Мастере и Маргарите», возражаю, Достоевский бессмертен, в данном случае Станиславский.
Вы знаете, прежде всего, большое спасибо за столь благожелательный отзыв. И, конечно, мы тему Станиславского не исчерпаем, потому что, во-первых, это не ЖЗЛ, да, журнал, так сказать, вариант ЖЗЛ, это, по сути, там отводится, ну, 4 максимум полосы в номер, а, собственно, историческая рубрика от Алексеева до Станиславского. Неисчерпаем будет по некоторым причинам. Наше театроведение в советское время определенным образом подходило к личности Станиславского. Вот, например, те темы, которые, на которые хотелось бы нам получить статьи, оказываются очень проблематичными. В частности, Станиславский, менеджер и фабрикант. Вот мы совершенно случайно, отнюдь не из театровических кругов, получили эту тему. Николай Силин, бизнес-аналитик, предложил нам в двух номерах вот такое потрясающее исследование. Я убеждена, что многие театроведы не знают вот этого ракурса, который был предложен бизнес-аналитиком. То есть те темы, которые нас интересуют, вот в чем проблема. Мы не можем найти специалистов. Но редакционные люди знают, как только возникает вот такой заказ каким-то чудодейственным образом, да, откуда-то приходит материал. И более того, сама реальность очень сегодня театральная, подвижная, изменчивая. В частности, например, знаете ли вы о том, что бывшая улица Малая Коммунистическая переименована в улицу Станиславского?
Ну, я знаю об этом из вашего журнала, да, но вообще вот, это прекрасная,
да,
новость.
Да, а вот Большая Коммунистическая еще осталась Большой Коммунистической. Я с большим удивлением обнаружила, когда ехала на машине, вот улицу Станиславского. И залезла, как водится, в интернет. Потом дальше больше мы узнаем, что там будет центр Станиславского, что там строится театр Сергея Женовачу, что там будет потрясающий музей. Вернее, в этот центр пригласили двух известных английских архитекторов, которые будут делать в самой современной форме, так сказать, музей. Поэтому, понимаете, сколько лет мы изучаем Пушкина, если взять сугубо пушкиноведение, сколько лет мы изучаем Шекспира, будет поболее, да, и я думаю, что наследие Станиславского в творческом отношении неисчерпаемо, а личность, сама личность вообще очень мало исследована. Вот, например, такие совпадения, как, например, 125 лет назад, в один год он пошел служить на фабрику к отцу, вернее, в товарищество, и в этот же год он решил, значит, взять псевдоним Станиславский, да, к примеру. То есть ведь мы однобоко изучали, да, вот он производитель, так сказать, спектаклей, а это был уникальный, между тем, уникальный и менеджер, выражаясь современным языком. Он в числе сотрудников, работников фабрики на Парижской выставке за свои изобретения получил золотую медаль в числе группы. Вот. И как ни про Станиславского сказать, мал золотник да дорог, потому что он начинал...
Он как раз не мал был, да, высокого, да, роста.
Да, нет, вернее, не Станиславский, а я со Станиславским вдруг впервые поняла, что такое золотник, потому что, читая вот исследования, он начинал работу на фабрике с того, что взвешивал золотники. Это, по-моему, 5 грамм, по-моему, я уже тут же забыла. То есть, понимаете, и, безусловно, и в творческом отношении неисчерпаем Станиславский. И еще предстоит очень интересные подходы к тому, чтобы... понять, что это была за личность.
Ну что ж, дай бог вам побольше такого понимания, а слушателям интереса к журналу. У нас есть звонок от Олега из Москвы. Олег, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут Павел Ильева сказал, что не помнит журнала, названного по имени. Но я припоминаю, что выходил журнал «Пушкин», и я даже держал его в руках.
Да.
Я не знаю, выходит ли он сейчас. Ну, хочу пожелать журналу Станиславский, чтобы он не так быстро прекратил свое существование.
Спасибо, Олег. Журнал «Пушкин», по-моему, делал Кибиров, нет?
Вот, честно говоря, я не помню, но в любом случае, Павловский говорит нам, а Олег подсказывает, но в любом случае, журналу Станиславский мы желаем творческого долголетия.
Спасибо.
Напомню второй вопрос Лили Пальвелевой. В России немало специализированных театральных изданий. Чем же ваш журнал от них принципиально отличается? Вы упомянули во вступительном слове словосочетание «культурный глянец». Этим, может быть, или еще чем-то?
Да, ну, прежде всего, вы правы, такая задача, если вы обратите внимание, у нас, например, нет отдела критики. Мы не печатаем пока рецензий, потому что полагаем, что жанр рецензии сегодня вырождается и помощи реальной театру не приносит, не влияет практически ни на сами театры, не на публику, потому что все-таки сохраняется, к сожалению, или к счастью, не знаю, стойкое недоверие к печати. И поэтому вот мы решили, что вот театр – это такое увлекательное и интересное вообще дело, что заглянуть в театр можно, так сказать, ну да, с самых разных, что ли, сторон. Вот. И просто приобщить людей к институту театра как таковому. Но, безусловно, это делается на территории, так сказать, культурного глянца. Может быть, я оптимист и социальный романтик, но мне кажется, что не все хотят смотреть передачу там «Аншлаг», не все наши зрители, 14% это такая вот цифра на телевидении, которая определяет рейтинг, высокий рейтинг телесериалов. Мой опыт говорит о том, что московские театры, в московских театрах спектакли идут при полных залах. И довольно часто о публике рассуждают очень снисходительно, думая, что, так сказать, вот это низкопотребство всякое, публика скушает. Но мы знаем, что с публикой все нормально. На спектаклях Фоменко, на спектаклях Гинкаса, на спектаклях Женовача, на спектаклях Константина Райкина, да? Полные залы.
Еще много кого можно,
да,
назвать,
и,
да?
Безусловно, безусловно. То есть... с публикой все в порядке. Так почему же мы думаем, что журналы и вообще, так сказать, средства массовой информации должны обязательно идти по бульварной, так сказать, стезе, а не рассчитывать на ту публику, которая приходит в лучшие театры к лучшим режиссерам? Вот. И наш журнал вот именно отличается тем, что рассказывать интересно о театре, о людях театра. Вот, собственно.
В журнале не встретишь даже простого упоминания провинциальных театров, пишет, спрашивает, вернее, Лиля Павелева, отчего вы решили ограничиться лишь столицей?
Во-первых, журнал пока распространяется только в Москве. И мы хотим прежде всего завоевать нашу столицу. А более того, есть журнал «Театральная жизнь», который, так сказать, по определению, да, театр по судьбе, по истории, журнал, который должен был, вот, ну, по крайней мере, долгие годы позиционировал себя как журнал российский. Но я думаю, что и «Театральная жизнь», там, и театр, и наш журнал с удовольствием бы расширили рынок наших продаж, но специалисты знают, что такое на сегодня распространение и рассыл по стране. Это очень дорогостоящее предприятие, понимаете? И поскольку независимая газета и журнал «Станиславский» это не дотационные издания, они не государственные издания, да? То вот вопрос, так сказать, экономический, финансовый, он серьезно присутствует. И вот мы надеемся, что на нас обратят внимание, так сказать, властные структуры и поймут, что задача существовать театральному журналу – это не просто личная инициатива руководителя независимой газеты, а некий культурный проект. Но на данном этапе это чисто вынужденная, отчасти вынужденная история. И мы решили ограничиться столицей, хотя я хочу сказать, что у нас и появляется информация про Санкт-Петербург, поскольку все-таки, что греха таить, театр – столичное искусство, все-таки.
У нас не так много остается времени до конца эфира, примерно минута, а вопрос я вам хочу предложить глобальный, но иногда за короткое время можно ответить.
В чем смысл жизни?
Приблизительно. Каковы сегодня самые главные, на ваш взгляд, проблемы российского театра? Вот самые-самые. Вот так, все. Редактор встал в тупик.
Да-да-да. Вот эти оставшиеся время.
Ну, помимо финансовых, вы понимаете, что это всегда было и будет.
Мне кажется, что проблема очень серьезно стоит перед существованием репертуарного театра, что количество зданий театральных сегодня больше, чем количество идей, обеспечивающих эти здания. Вот. И вот, собственно, репертуарный театр сегодня находится в очень глубоком, на мой взгляд, кризисе. И со стороны властей, и со стороны изнутри самого театра. Все стремительно сближается с антрепризой в целом. Вот. И мне кажется, что может наступить такой период, когда антреприза существенно одержит верх над репертуарным театром, останется очень немного сцен. И мы потеряем наше достояние. Вот, мне кажется, как бы это первое.
Первое, но не единственное. А да. Чтобы узнать, какие прочие проблемы, рекомендую читать журнал «Станиславский». Действительно, чтение захватывающее. Ольга, большое спасибо. В программе «Читаем журналы» участвовала Ольга Галахова, ответственный редактор журнала «Станиславский». Ну, а сейчас, как обычно в это время, предлагаем вниманию слушателей очередной выпуск программы нашего американского коллеги Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Опасности предрождественского сезона. Что думает лучший друг человека о своем владельце? Итак, слушайте Владимира Морозова. Come on, come through,
new dawn. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В Нью-Йорке в разгаре рождественский сезон. Он начинается в конце ноября, сразу после Дня Благодарения. За этот месяц американец покупает больше, чем за оставшиеся 11. Подарки все чаще заменяют подарочные карточки. Тот, кому вы ее вручаете, может купить на нее все, что угодно, на сумму, за которую карточку приобрели вы. Удобно, и не надо ломать голову над тем, кому что преподнести. Пусть сами решают. Но на пути честной коммерции возникает жулик, который карточку ворует, подчищает, подделывает, подменяет и так далее. Финансовый консультант Рэй Мартин советует проявлять осторожность. Первое, что надо сделать, внимательно осмотрите обе стороны карточки. Проверьте, не успел ли кто-нибудь с ней поработать. Нет ли на ней подчисток. Второе, попросите продавца сканировать карточку, чтобы подтвердить, что на ней есть сумма, которую вы за нее заплатили. Как-то неловко быть таким занудой среди праздничной толпы. Но, как заявил когда-то во время визита в Москву покойный президент Рональд Рейган, «доверяй, бат проверяй». Но это еще не все. Третье. Зарегистрируйтесь на веб-сайте магазина, в котором купили карточку. И на всякий случай посматривайте на этот веб-сайт. И четвертое, последнее. Берегите квитанцию, которая подтверждает факт покупки. И вручайте людям подарочную карточку только вместе с квитанцией, чтобы они получили замену в случае кражи или потери карточки. Как хорошо было в старые добрые времена. Покупаешь свитер или бутылку виски и даришь. Но теперь все, даже самые дешевые магазины, завалены подарочными карточками. Говорят, даже Санта-Клаус, родной брат Деда Мороза, все чаще дарит детям не игрушки, а карточки. Санта-Клаусу куда легче носить в кармане пачку карточек, а не мешок с подарками на спине. Коммерция наступает на Рождество. На улицах и площадях Нью-Йорка елочные базары. Это значит, что елки надо украшать. То есть забираться на стремянку. Это экстремальный вид спорта. Вниз со стремянки спускаются далеко не все. По статистике, ежегодно 13 тысяч американцев с нее падают и ломают кости. К чему стремился экстремал? Зачем стремался? Он дров немало наломал и сам сломался. В жизни все гораздо мрачнее, чем в моем стишке. Я злюсь на себя. Зачем полез на лестницу, старый дурак? Надо было попросить кого-то помоложе и половчее. Теперь устроил собачью жизнь всей семье. Посмотрите, во что я превратился. Врачи говорят, что Джейкоб Родригес проведет Рождество в больнице. A bone of contention is hanging from a door, and it's one more day in a dog's life. The bells of the churchyard are ringing soft and sweet. The day of redemption is nigh. Собачья жизнь. Поет Келли Флинт. Классический джаз. 60 лет как не было. Но нью-йоркская группа Dave's True Story создана всего несколько лет назад. A dog's life, but I make my own way. And each good intention is never quite that pure. This dog's life is hard to endure. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Лишний вес. Оказывается, это не только человеческая проблема. Следом за хозяевами толстеют их собаки. 25-40% американских собак страдают от ожирения. Особенно худо зверью, которое держат в городе. Хозяевам не легче. Келси Фолбаум из Нью-Йорка вся в заботах о ребенке, который только что научился ходить. На подходе второй младенец. На трехлетнего лабрадора Мартини не остается времени. She was a very hyper-energetic dog. Very loving, but very hyper. В этой собаке слишком много энергии. Мартини хорошая и ласковая, но она не может сидеть на месте. Мы стали перед выбором, или отдать ее кому-то, или нанять тренера, чтобы с ней занимался. Find her new home. Теперь по 40 минут в день с Мартини бегает собачий тренер Джастина Холиал, основатель клуба Rough Runners. Настоящие жесткие бегуны. Забавно, что у нашей собаки есть личный тренер. Ни у меня, ни у моего мужа тренера нет. Собачий тренер стоит $500 в месяц. Это не так много, если учесть, что в прошлом году американцы затратили на своих собачек и кошечек около 18 миллиардов долларов. Сюда входит плата собачьим и кошачьим психологам и стоимость путевки в специальный санаторий для животных. Некоторых расходов можно было избежать, если бы до покупки собаки будущие хозяева подумали, какая порода им нужна. Конечно, не лабрадор. Это охотник, он может с утра до вечера носиться по болотам, с удовольствием лезет в ледяную воду, чтобы достать подбитую дичь. Что делать такой собаке в Нью-Йорке? Вот какой совет дает собачий психолог Стэнли Карри.
You have to look for a dog which fits your lifestyle. That's absolutely critical.
Вы должны искать собаку, которая подходит вашему стилю жизни. Если вы любите прогулки, а собака спать на диване, то это плохо. В мире более 160 пород собак, но люди не утруждают себя их предварительным изучением, а потом часто жалуются на размер животного и уровень его активности. Не забывайте, что у собачьего поводка два конца, и проблемы могут возникнуть на каждом из них. Когда-то в Москве у меня была прелестная чау-чау по имени Паулина. Я любил долгие пробежки, и Паулину приходилось тащить за собой. Это был ее единственный недостаток. Но еще, пожалуй, некоторая холодность натуры. Я сентиментален, мне надо, чтобы собака терлась о мое колено и смотрела на меня преданными глазами. Паулина этого не делала. С точки зрения собачьего психолога Стэнли Карри, мне больше подошел бы спаниель, сеттер или пойнтер. Жаль, что в те времена никто из моих знакомых собачников не читал книгу Стэнли Карри «Why does my dog act that way?» «Почему моя собака ведет себя так, а не иначе?» Книга только что появилась на прилавках. You can't pull your reputation from the flames, and you can't squeeze love from a dog's life. It's a dog's life that's easy to say. Келли Флинт. Собачья жизнь.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока». А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Мифы и репутации». Александр Родченко, фотограф, художник, строитель новой жизни. На волнах радио «Свобода» рассказ об одном из самых ярких представителей конструктивизма и о тех, кто окружал художника. Взлет русского авангарда, его столкновение с властью и стремительное падение. Ведет программу Валентин Барышников. Слушайте радио «Свобода».
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, что бороться против ломот.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. В свободный информационный мир. Радио